подкасты «Радио Свобода».
«Зеленая мяжа» – такую назву мае киностужка польской режиссерки Агнешки Голенд, у фокусе якой кризисная увага на польско-белорусской мяжи. Полнометражную игровую стужку ческо-польско-бельгийской вытворчести покажет так само на Венецианском кинофестивале. И сегодня мой гость Агнешка Голенд. День добрый, пани Агнешко.
День добрый.
Ваш фильм рассказывает про ситуацию мигрантов на белорусско-польской мяжи, про мигрантов Сирии, из Афганистана. Ранее вы снимали фильмы про Холокост, у тем лику про Голодомор. Чому вот такий протяг? Ці бачите вы тут некую сувязь помеж попередними темами?
Если хочу о скале сдажень, то не. Але если хочу о певну... істота, яка полега на тим, що життя людське, лос людське...
Калі гаворка про масштаб здаренню, то не бачу. Але калі гаворка йде про сутність, якая полягає на тим, що життя і лос чоловіка, прави чоловіка не мають значення, а під увагу беруться тільки політичні інтереси різних країн, диктатур, режимів, то так. Людьми маніпулюють і використовують їх як снаряди у пропагандистській війні. У гэтым сэнсе тое, што адбываецца на межах Еўропы, пры нагодзе чарговых хвалях уцекачоў, якія будуць толькі ўзмацняцца, у пэўным сэнсе нагадвае тыя кепскія моманты 20-го стагоддзя.
Што будуць усе толькі насіляць, прыпамінае те злыя моманты 20-го веку.
Польскія ўлады сцвярджаюць, што на гэтай мяжы адбываецца гібрыдная вайна Беларусі і Расіі, Лукашэнкі і Пуціна супраць Польшчы, а рэжыму Мінску сцвярджае, напрыклад, што Захад бамбіў доўгі час блізкі ўсход, і зараз гэтыя людзі уцякаюць у той самы Захад. Якая праўда паказаная ў вашым фільме?
No, ja nie wchodzę w głębokie geopolityczne rozważania, pokazuję ludzkie losy i ludzkie wybory. Niewątpliwie jest coś takiego.
Ja nie uchodzę w głębokie geopolityczne rozwagi. Ja pokazuję losy ludzi i wybory, jakie oni robią. Nie ma sumniewu, że takie reżimy jak Putin i Łukaszenki nauczyli się wykorzystywać biedy uciekaczów dla politycznych metów. U 2015 roku oni zrozumieli, nakolki Europa i Eurozwiast krochkie, kiedy gaworka idzie pro takie sytuacje, nakolki oni usprymają z to jak pogrozu. To wyklikało wzmocnienie populistskich, antyemigranckich, praw расійскіх настрояў. Дзякуючы гэтаму ўлада перайшла ў рукі ўрадаў, якім не па дарозе з ідэяй або рэальнасцю еўразвязу. У Еўропе ўсе баяцца гэтых палітычных пагрозаў, і адсюль пэўная гістэрычная рэакцыя на магчымасці масавай іміграцыі. Пуцін і Лукашэнка выкарыстоўваюць гэта як могуць. Іх галоўная мэта – дэстабілізацыя Еўропы і еўразвязу, і, на жаль, у пэўным сэнсе ім гэта ўдаецца.
No i Putin i Łukaszenka to wykorzystują, jak mogą. I głównym ich celem jest destabilizacja Europy i Unii Europejskiej, co niestety w pewnym sensie im się udaje. Jeżeli chodzi o to, co Zachód wyczyniał na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi
Kali gaworka pro to, co Zachód zrobił na Bliskim Wschodzie, pro wojnę w Iraku, Afganistanie, czy sposób zwierzenia Kaddafi w Libii, albo postkolonialne gulnie w Afryce, to bezsprzeczne, że u Zachodu jest szmat na sumlenie. І ў пэўным сэнсе, на маю думку, яны маюць абавязак, каб панесці наступствы гэтых дзеянняў. Але гэта не толькі палітычная справа. Хвалі ўцекачоў будуць узмацняцца і па прычыне кліматычнай катастрофы, якая найперш датычыць поўдня.
Справа палітычна. Те фале ўходчы будуць ўсе насіляць рубнеш з поводу катастрофы кліматычнай, кура датыка прэдэ ўсхім поўдня. І мусімы сабе здаваць справы з тэго, што ежэлі тэраз Лукашэнцы...
І мы павіны разумець, что коли теперь Лукашенко удалось открыть коридор для десятков тысяч утекачов из Близкого Усходу, Африки, а теперь и Азии, то праз несколько десятков годов это не будут десятки ці сотни тысяч, а миллионы людей. И мы мусим отказать на пытание, что тады зробить Европа, коли сегодня нема іншого отказу на это пытание, а прача выпихивание людей назад, а прача жорсткости и порушение своих же законов, международных правов человека и уласных конституций.
Typu sytuacje jak pushbacki, okrucieństwo i łamanie własnych praw międzynarodowych, praw człowieka i własnych konstytucji.
У Польщі критики ось гэтай хвалі імміграції кажуть про те, що яны не супраць мігрантаў, але гэта павінна все адбывацца легальна, так як, наприклад, адбываецца з мігрантамі з України. Іх у Польщу після початку повномасштабного ворвання Путіна в Україну було, здається, 7 мільйонів з першої дні, і яны все заїжджали легально. І тут так не відбувається.
No, dlatego, że nie mają możliwości, żeby wjechać legalnie. Przejścia graniczne są zamknięte albo nie istnieją, a jeżeli...
Тому що у їх нема можливості, каб уехаць легально. Поміжні переходи зачинені або їх не існує. А калі комусь удасться трапити на поміжні переход, як гэта відбувалося у минулые годы у Тересполі, то їх не пускали на територію Еўразвязу і у Польщу. У беларускіх силовиков есть загад – не допускати искать мигрантов до помежных переходов. А калі яны вырашаць не працягваць свой шлях, то вярнуцца назад у Менскім таксама вельмі складана. У гэтых людзей ілюзорная магчымасць звяртацца з заявамі аб міжнароднай ахове або аб дазволе на ўезд у Польшчу. Такой магчымасці не існуе. Калі яны падаюць заявы на візы ў іншых краінах, дзе ёсць консульскія аддзелы, то ім адмаўляюць. Таму насамрэч для іх няма легальнага шляху. А паколькі вельмі часта яны ўцякаюць ад скрайніх пагрозаў, войнаў, голаду, пераследу рэжыму, а часам ад галечы і адсутнасці магчымасці стварыць нармальнае жыццё для сябе і сваіх дзяцей, то яны будуць працягваць уцякаць. Будуць уцякаць, нягледзячы на тое, што гэта будзе звязана з вялікімі рызыкамі, у тым ліку і рызыкай смерці. А гэтай смерці на польска-беларускай мяжы, на польскай тэрыторыі бываюць. Менавіта гэта прымусіла мяне задумацца пра маю ўласную адказнасць. А смерці на міжземным моры ідуць ужо на дзясяткі тысяч. Але нягледзячы на гэта, людзі працягваюць спрабаваць ізноў.
А міма то, людзі падаймуюць дальше пробы.
У вашым фільме галоўнымі героямі з'яўляюцца маладая сям'я з Сірыі, настаўніца з Афганістану, таксама польскі памежнік. А ці ёсць там некі беларускі акцэнт? Я думаю, што беларускім нашым гледачам это найбольш цікава таксама. Як ви показуєте білоруський бок там?
Niestety, przy całej моїй симпатії для народу білоруського, то ті, яких бачимо в фільмі...
На жаль, при усій моїй симпатії до білоруського народу, у фільмі ми бачимо представників режиму. Це вельми жорсткі і корумповані поміжники, силовики на мяжі. На жаль, у фільмі ми не бачимо добрих білорусів. Про це треба було б зробити інший фільм.
Не бачимо там, niestety, добрих білорусинів. І о тим треба було б зробити інший фільм.
Пані Агнішка, а якую емоцію або што вот вашай мэтай было, у чым зацікавіць польскага гледача ўвогуле, гледача гэтага фільму, хутчэй так, якую эмоцыю выклікаць?
Współczucia i zrozumienia, usłyszenia głosu tych, którzy głosu nie mają. Głównym celem tego filmu jest, żeby dać głos tym, którzy nie mają forum.
Супереживання і розуміння голосу тих людей, у яких насамрэч нема голосу. Головна мета гэтага фільму – даць голос тим, у кого нема такої пляцовки, каб виказацца, чий голос не доходить до громадської думки. Каб ми убачили, що всі люди, яких я показую – утікачі, поміжники, активісти і люди, які живуть у поміжній зоні і допомагають, моцно при гэтым ризикуючи, що всі яны становяться перед вибором і примушає їх до гэтага політика. Гэта маральныя выбары, людскія, надзвычай складаныя. Вельмі часта ў іх няма добрага выхаду. І гэтыя скрайнія маральныя сітуацыі цікавяць мяне ўвесь час. Я ўбачыла такую сітуацыю сёння на беларуска-польскай мяжы.
Дзісяй на граніцы польска-беларускай.
Галоўныя крытыкі вашага фільму ў Польшчы гэта прадстаўнікі, прыхільнікі польскага ўраду, права і справядлівасці. От, я бачу, што нават одна депутатка назвала, што ваш фільм гэта фактычна элемент барацьбы з польскім урадам, а міністр Глінскі сказаў, што гэты фільм не атрымае ні капейкі, зрэшты фільм ужо зняты і не атрымаў ні гроша. Чаму так адбываецца, на вашу думку?
No, dlatego, że na złodzieju czapka gore, jak to mówią, jak mówi polskie przysłowie i to jest typowe dla tego rządu.
На злодзей шапка гарыць, як кажа польская прымаўка. Гэта тыповае для ўраду і партыі права і справядлівасць. Яны змагаюцца з небяспекамі і пагрозамі, якія самі ж стварылі. Пры гэтым яны кажуць пра фільм, які яшчэ ніхто не бачыў. У гэтым ёсць элемент прапагандысцкай панікі. Я б не прысвячала гэтаму шмат увагі. Мы сапраўды не атрымалі грошай ад польскага інстытуту кінамастацтва, бо мы не прасілі ў іх грошай. Я разумела, што гэта будзе складана. А нават калі б нам і удалося атрымаць датацыю, то гэта б заняло вельмі шмат часу. А тэма гарачая, гэта адбываецца цяпер. І для нас было вельмі важна, каб расказаць гэтую гісторыю менавіта цяпер. Калі казаць пра выказванні прэсы, звязаныя з кіроўнай партыяй ПІС, то яны вельмі прадказальныя. Па-першае, яны хлусяць наконт гэтай сітуацыі. Яны зрабілі ўсё, каб ізаляваць гэты рэгіён ад доступу свабодных СМІ, НДА, гуманітарных або нават медычных арганізацый, якія хацелі дапамагаць людзям, што губляюць здароўе, а часам і жыццё на гэтай тэрыторыі. Таму існаваў голас толькі афіцыйнай прапаганды, і ён быў хлуслівы. Я гэта ведаю, бо сабрала шмат сведчанняў наконт таго, што там адбывалася і адбываецца насамрэч. Не дзеля таго там была ўведзеная моцная цэнзура, каб хтосьці цяпер казаў свабодным голасам на гэтую тэму. Але прырода творцаў такая, што яны імкнуцца да незалежнасці, да таго, каб прадставіць пункт гледжання тых, каму не далі слова.
Але так то ж є з творцамі, że dążą oni do niezależności, do tego, żeby przedstawić właśnie punkt widzenia tych, których do głosu nie dopuszczono.
Пані Агешка, і апошняе пытанне для вас. Вы ў адным з інтэрв'ю сказалі, што гэта фільм пра такую памежную сітуацыю, гранічную сітуацыю, да якой даходзіць чалавек, у якой вымушаны апынацца, што гэта універсальная сітуацыя. Але ці ёсць тут некае ідэальнае вырашэнне гэтага канфлікту? Таму што з аднаго боку больш за 70% палякаў падтрымлівае дзеянні польскага ўраду.
No, w 2015 roku propaganda partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, którzy wtedy starali się zdobyć władzę, co im się udało, doprowadziła do tego, że...
U 2015 roku propaganda partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, jaka wtedy przyszła do władzy, prowadziła do tego, że 75% Polaków liczyli, że nie warto przyjmować uciekaczów z bombardowanej Syrii. За два месяцы до гэтага толькі 30% так лічылі. Калі палякі атрымліваюць толькі адзін наратыў пра гэтую сітуацыю, то яны бачаць яе вельмі аднабакова. Мы ж хацелі паказаць пункт гледжання людзей. Я не маю спакусы даваць палітычныя рэцэпты ці глыбокі геапалітычны аналіз. Мой пункт гледжання гуманітарны і маральны. Без такога голасу тое, за што сёння змагаюцца ва ўкраіне, то бок прыналежнасць да еўрапейскіх каштоўнасцяў. Тое, чаго дамагаліся пратэстоўцы ў Беларусі пасля сфальсіфікаваных выбараў, усё гэта не мае сэнсу.
То, чаго дамагаліся дэманстранты ў Беларусі па сфальсіфікаваных праз Лукашэнка выборах, не ма сэнсу, ежэлі Унія Еўропа...
Калі Еўропа і Еўразвяз перастаюць кіравацца каштоўнасцямі, якія знаходзяцца ў іх аснове, і прымаюць падобныя метады і пункт гледжання, як усходнія рэжымы, то за што тады змагацца? За што гінуць украінскія салдаты?
Ну то, о чо ту вальчыць? За чо гінуць ці украінцы жаўнежы?
Самае-самае апошняе, але прымаюць у Польшы і беларусаў, і украінцаў. Чаму такое тадавое стаўленне да людзей з блізкага ўсходу або з Афрыкі? І як это можна змяніць?
Myślę, że w dużej mierze dlatego, że dehumanizowanie tych ludzi i używanie rasistowskich elementów jest pewnego rodzaju, jak to mówią nasze władze, politycznym złotem.
Пераважна таму, што дэгуманізацыя гэтых людзей і выкарыстанне расійскіх элементаў гэта ў пэўным сэнсе, як кажа наша ўлада, палітычнае золата. Гэта стварае страх, пачуццё пагрозы, і тады можна аб'яднаць людзей вакол улады. Беларусы і украінцы культурна блізкія, а прача таго яны белыя, размаўляюць на падобнай мове, у іх падобны досвід і гістарычны, і жыццёвы, таму з імі можна дамовіцца. Таму іх значна прасцей прыняць, прызвычаецца і зразумець. Я не заклікаю нікога прымаць у Польшчы мільёны людзей з блізкага ўсходу, бо Польшча да такога не гатовая. Але для мяне важна, каб мы ўбачылі ў гэтых мігрантах людзей. Іншых у сэнсе традыцыі, культуры, рэлігіі, але людзей, у якіх падобныя патрэбы, пачуцці, мары, якія пакутуюць і паміраюць гэтак сама, як і мы. Для мяне важна менавіта гэта.
Дуже цярпяць і ўміраюць так сама, як мы цярпімо і ўміраме. О то мне перадавшыскім ходзі. Polacy przyjęli na pierwszym okresie prawie 2 czy 2 miliony Ukraińców i nic się nie stało.
Polacy przyjęli w pierwszy czas 2 czy 2,5 miliony Ukraińców i niczego nie stało się. Końca świata nie było. Kiedy my przyjęli niekolki tysięcy albo больш 10 tysięcy uciekaczów z Syrii czy innych regionów, gdzie niebezpieczne, to tak samo niczego nie stało się. Парадокс полагает на том, что у Польши не нарожаются дети. Демография такая, что любой ценой потребная рабочая сила. Украинцев и белорусов, яким удалось трапить у Польшу, недостатково. Тому улады тишком запрашают сотни тысяч рабочих с тех регионов, супроти яких працует пропаганда. Это чистая криводуша. Соправная причина – политичная, а не экономичная и культурная.
И нема в этом правдивый повод есть поводом политичным, а не поводом экономичным чи культуровым.
Дякую великі. Я нагадаю, що сьогодні мої гості була польська кінорежисерка Агнішка Голланд, фільм якої «Зелена межа» про ситуацію на білорусько-польській межі покажуть на Венеціанському фестивалі, а пізніше у осінь він з'явиться так само на екранах кінотеатрів. Ви були на каналі «Свобода преміум». Для вас працював у Празі я, Дмитрий Гурневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Ці можна за год зробити протезування суставу усім, хто стоїть у довгій черзі, як загадав Олександр Лукашенко. Що відбувається у галіні після масових арештів ортопедів, травматологів і кому у Білорусі тепер ставлять імпортні протези? Наша тема дня. Тут Ганна Суть. Це події і коментар на каналі «Свобода преміум». І наш гость сьогодні – ортопед-травматолог Рустам Айзатулін, координатор Білоруського фонду медичної солідарності, спеціаліст з 12-годовим досвідом праці у РНПЦ «Травматологія ортопедія», який вимушено покинув Білорусь у виніку череди звольнення і політичного переслєду. Добрий день.
Здравствуйте.
Рустам, я пам'ятаю, апошній раз ми з вами записували інтерв'ю весною 2020 року. Тоді відбулися масові затримання ортопедів, ведучих спеціалістів у справі протезування суставів. Арештували 35 спеціалістів, затримання протягувалися і пізніше. Докторів тоді до суду назвали корупціонерами. Лукашенко заявляв, що їм пропоновано признати вину, компенсувати шкоду, пойти працювати у медичну сферу, куди пошлють. Що відомо про гэтых затрыманых, арыштаваных дактароў цяпер? Хто за кратамі, хто працуе, ідзе, якім коштам выйшлі яны на свабоду?
Ну, на самом деле, к этим задержаниям до сих пор очень много вопросов, на которые навряд ли мы узнаем в скором времени правильные ответы. Но если мы проанализируем все медицинские центры в Республике Беларусь, где делались платные, якобы там платные, да, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, то 35 ортопедов – это достаточно мало. Ну, как бы это ни звучало, наверное, с моей стороны ужасно, да, но на самом деле количество ортопедов, которые занимались платным эндопротезированием, их гораздо больше. И тут неясно, по каким причинам Генпрокуратура задерживала вообще этих ортопедов и на каком основании предъявляла им какие-то претензии и заводила уголовные дела. Кого было решено оставить на свободе, кого была дана команда не задерживать. И навряд ли Генпрокуратура и навряд ли сам Пиневич, люди из Минздрава знают поименно и всех ортопедов в Республике Беларусь, кто и как задерживался. И, скорее всего, это не проходило без участия каких-нибудь третьих лиц, с которыми консультировались. Вот. И есть предположение, что одним из этих людей был главный внештатный травматолог Республики Беларусь, ныне директор РМПЦ травматологии и ортопедии, товарищ Герасименко, который консультировал, кого задерживать, кого не задерживать. Вот.
И... вы большая секлеласка, откуда вы это ведаете? Это меркование, это докладная информация?
Еще раз повторюсь, что точно вам никто не скажет, но по мнению многих коллег, даже не ортопедов и даже не травматологов, скорее всего, без его участия не обошлось, тем более он сам занимался платными протезированиями в тех годах, документы, которые поднимала Генеральная прокуратура.
Вот. А какие были у него интересы, какая зацикавленность у тем, как именно эти люди трапили за краты?
Я тут тоже не могу вам сказать однозначно, что был за интерес, но последний при власти, если мы посмотрим немножко его историю, да, как он стал директором РМПЦ травматологии, это не просто доктор с улиц, да? Это человек, у которого отец в свое время занимал должность мэра города Минска. Потом был послом в одной из стран за пределами Беларуси. Этот человек возглавлял Белмако. Он долгое время был в шестерке. Он стал заведующим РМПЦ травматологии и ортопедии. А сейчас, после громких заявлений Александра Григорьевича и после громких дел ортопедов-травматологов, он вообще начал заведовать кафедрой. На самом деле врачей, которые участвовали в протезированиях тазобедренных суставов, коленных суставов на платной основе, очень многие даже не дошли до Генеральной прокуратуры. К ним даже не было предъявлено никаких объявлений, не объявлений, а претензий. И после этих громких дел и задержаний ортопедов, некоторые из тех, кто не был задержан, их карьера поползла в гору. Кто-то стал заведующим, кто-то начал что-то возглавлять, кто-то начал чем-то заниматься, что тоже, конечно, не очень красиво по отношению к своим коллегам и говорит о том, что лояльных к режиму в Республике Беларусь в каждой сфере достаточно много. Вот. По поводу тех, кто был задержан, они все, к счастью, к большому, на свободе. Но, как мы все знаем, и эта информация уже абсолютно достоверная и проверенная, что кто-то был снят с должности, кто-то был распределен в другую клинику. И тут тоже вопрос, что навряд ли Генеральная прокуратура и навряд ли товарищ Пеневич знал возможности каждого ортопеда, и тут явно не обошлось без консультации третьих лиц, кого на какую должность переводить и в какую клинику перераспределять. Вот. И, скорее всего, ну даже посмотрите, в том же РМПЦ травматологии и ортопедии практически не осталось врачей, которые прошли по делу. Их всех, как неугодных, выщемили из республиканского центра. Кто-то переведен в шестерку, кто-то снят с должности, а несколько человек продолжают находиться под уголовной ответственностью. Вот. И тут тоже навряд ли не обошлось без консультации человека, который возглавляет травматолого-ортопедическую службу. Да, конечно, это какие-то домыслы, не только мои, личные, да, какие-то. Это претензии, домыслы очень многих врачей, моих коллег в Республике Беларусь. И еще раз повторюсь, окончательную правду, конечно же, мы не узнаем, но осадочек-то остается. Вот.
Выником этого стало то, что у державных установок на платной основе перестали протезовать суставы заходней вытворчести, так? Так это и остается с того часа?
Так это и остается, но дело в том, что протезы марки Link и Medacta, они какое-то время продолжали ставиться в 6-й городской клинической больнице, несмотря на санкции. Правительствами и Link, и Medacta, и других фирм, которые ранее поставляли протезы в Республике Беларусь, и от всех получали официальные документы, что они действительно прекратили поставки в Беларусь. Но тем не менее, медтехники нашей, даже не знаю, уже не нашей, а белорусской медтехники, да, каким-то образом удалось осуществить закупку. Каким образом, тоже остается большой секрет. С другой стороны, можно предположить, что это какие-то старые запасы, которые лежали и пылились на складах той же шестерки и того же РМПЦ. Вот. И после громкого дела травматолога-ортопедов те же медакты, те же линки и иные протезы, которые раньше ставились на платной основе по достаточно хорошим большим суммам, они на данный момент, еще буквально месяца полтора назад, ставились на бесплатной основе. Да? Вот, чтобы не привлекать к себе какого-то лишнего внимания. Поэтому какая-то часть пациентов успела получить эти якобы платные ранее протезы по абсолютно бесплатной цене, даже не бесплатные, но на халяву, не знаю, бесплатно, да, это тоже такой вопрос, но каким образом это было осуществлено, каким образом было проведено по документам, и каким образом были списаны эти деньги. То, что наш белорусский альтимет находится под санкциями, это тоже давно всем известно. И с протезами сейчас достаточно плохо, а реавизионных протезов в Беларуси практически не осталось.
Да, что так, я... Потлумачься, Калиласка, что такое реавизионные протезы?
Реавизионные протезы – это те протезы, которые устанавливаются пациентам, которые получили какое-нибудь из осложнений после первичного протезирования, которым нужны протезы, ну, давайте их назовем, индивидуальные. Вот. Реавизионных протезов в Беларуси практически не осталось. Если мы говорим про платное протезирование, то оно сейчас осуществляется. В Беларуси есть поставка индийских протезов, как же они, Мерил называются, да? Вот. И в шестерке этими протезами достаточно неплохо справляются, но все равно ревизионных протезов нету, и те же линки медакты, они тоже, к сожалению, заканчиваются.
Рустам, я хотела вот, ну, на какую важную речь звернуть увагу. 23 травня Александр Лукашенко робил такой разнос медикам черговый, и он загадал на протягу года зробить протезование сустава всем, кто має в этом потребу и стоит у шарзе. Вот на вашей былой праце РНПЦ, ортопедии, травматологии, черги, сродкам массовой информации, державным потлумачили ковидом. Вот, поводле міністра Пінєвіча, я цитую, раней чарга на суставы вылічвалася ў некалькіх тысячах, а на снежень 2022 году, поводле генпракуратуры, ў чарзе на замену суставаў стаялі 26 тысяч чалавек. Вот, поводле міністра, цяпер у Беларусі 46 профільных цэнтраў, якія могуць займацца пратэзаваннем тазастегнавых суставаў і 16 пратэзаваннем каленных суставаў. Ці рэальна выканаць загад Лукашэнкі, я так разумею, за год вот гэтыя 26 тысячаў? Мы зараз гаворым ужо не які дакладна пратэз, імпартны, там і расійскі, нямецкі, беларускі, а ці рэальна проста ў такія тэрміны той колькасцю ортапедаў, якія працуюць, так зрабіць?
Эту цифру абсолютно нереально осуществить до конца года. Даже те цифры, которые озвучивал Минздрав, а Минздрав их озвучивал на протяжении полугода и последних совещаний, абсолютно разные. И 12 тысяч, 15 тысяч, 26 тысяч, вы говорите. Это абсолютно нереально осуществить, потому что даже в самые лучшие времена в Беларуси по всем клиникам, по всем республикам выполнялось порядка 7 тысяч протезирований в год. Да, конечно, после дела ортопедов некоторые травматологи, ортопеды были перераспределены по другим клиникам, где тазобедренные суставы и коленные не ставились. Допустим, часть врачей была распределена в БСМБ, больницу скорой помощи. Часть людей уехала в 11-ю больницу. И как бы таким образом Минздрав расширил количество медицинских центров государственных, где якобы по мнению того же Минздрава эти люди могут выполнять протезирование. Но на самом деле это не так, потому что оборудования все равно нету, протезов все равно нету, и адекватных условий тоже, к сожалению, нету. И если до конца года все эти 46 медицинских центров будут выполнять там по несколько операций в день, то мы положим на лопатки, не знаю, на колени плановую службу, мы положим абсолютно экстренную службу, поэтому эти цифры совсем нереальны. И понимая это, поэтому на данный момент по всей республике и ездят проверочные комиссии, в том числе организованные через Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, опять привет товарищу Герасименко, да, которые проверяют клиники по Республике Беларусь на предмет возможности организации установки тазобедренных суставов. К сожалению, все эти проверки ни к чему не приведут, потому что за много лет абсолютно никакой модернизации клиник не проводилось. Мы таким образом, что все эти центры молодцы и все замечательно, хорошо справляются, и будет это написано только лишь ради того, чтобы не пострадали свои же коллеги. Потому что если, не дай бог, справка будет написана или по результатам проверки будет написано, что выявлены какие-то нарушения, либо клиника не справляется, либо еще какие-то недостатки, то в первую очередь пострадает не проверочная комиссия, пострадает не тот же Герасименко, не пострадает не тот же Пеневич, не пострадает Минздрав, а будут страдать те люди, которые на местах в этих больницах, потому что вся вина ляжет на них. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это назвать, к концу года однозначно будет какая-нибудь бумага, что по результатам всех проверок с медициной в Республике Беларусь все замечательно и все хорошо. И виновных начнут искать не верхушки. Виновными опять-таки начнут искать те, кто не справляется с поставленными планами. Вот так вот на данный момент и выглядит протезирование в Республике Беларусь.
А коли говорить с пункту глядзення пациента, людей, яким это протезирование потребное, вот то, что зараз доступно в Беларуси, суставы якой вытворчасці, отповедно якой якости после этой гучной справы, что доступно звычайному пациенту?
В Беларуси есть альтимет, белорусские протезы. Я про них уже неоднократно говорил, есть плюсы, есть минусы. На складах еще остались медакты, на складах еще остались линки. Но если мы...
Это вы называете заходние протезы,
заходние,
так?
Заходние, да. Вот, но если мы проверим срок годности этих протезов, то мы с удивлением... Ну, я не знаю, для кого с удивлением, а для кого нет, обнаружим, что очень многие уже просрочены. Их надо перепроверять, перестерилизовывать. И, к сожалению, даже после громких заявлений Минздрава и после дела ортопедов, которые пострадали абсолютно ни при чем, те люди, которые отвечают за закупку, те люди, которые отвечают за хранение, те люди, которые отвечают за распределение протезов по Республике Беларусь, они абсолютно никак не пострадали. И если мы поднимем все склады в Республике Беларусь с протезами, которые есть на данный момент, мы увидим очень много просроченной продукции. В Беларусь начали поставляться, как я уже сказал, индийские мерилы, которые пока еще неизвестно, как себя зарекомендуют на территории Республики Беларусь, потому что начали ставиться совсем недавно. Вот то, что по протезам могу сказать. Какие
могут, я читала, что еще и китайские протезы собирались поставлять. И что и российские.
Китайских на данный момент нету. А если мы возьмем...
Российской вытворчасти.
Если мы возьмем... Ладно, я про российские протезы больше скажу. Если вы забьете в Гугле любую крупную клинику России, которая занимается протезированием, и зайдете на их страницу, вы увидите, что свои российские протезы они не предлагают. У них очень большая линейка протезов зарубежного происхождения, и российские протезы идут, ну, я даже не знаю, их, наверное, стыдно показывать. И, конечно, если мы говорим, что у нас есть иностранные протезы и приводим пример в Россию, которые эти протезы там абсолютно не нужны, то да, мы можем, не знаю, там, громко заявлять, что российская линейка протезов на белорусском рынке представлена достаточно хорошо.
Рустам, калі мы з вами гутарылі мінулы раз, вы гаварылі пра клініку Мерсі, это прыватная клініка, яна звязана з сям'ёй Лукашэнкі. І на той момант, вось, это было практычна адзінае месца ў Беларусі, дзе працягвалі ўсталёўваць імпартныя пратэзы. Яны былі значна даражэйшыя, чым раней іх ставілі ў дзяржаўных бальніцах. Вы зараз гаворыце яшчэ пра шостую клініку. Ці па-ранейшаму ў Мерсі ставяць імпартныя пратэзы суставаў? І ці па-ранейшаму там самыя высокія цэны?
В клинике Мерси на данный момент операции по эндопротезированию не проводятся, потому что клиника Мерси наконец-таки лишилась лицензии на анестезиологию и реанимацию. После громких дел, которые пытались замалчиваться, одно, второе, третье и так далее, но в конце концов... По поводу смертей в клинике Мерси после хирургических вмешательств стало известно. Это уже стало очень трудно замалчиваться. И сейчас клиника Мерси лишена лицензии на проведение анестезиологических пособий. Поэтому там протезирование на платной основе сейчас остановлено. Есть еще одно место, где верхушка нашей власти может позволить себе поставить эндопротезы. Это клиника президента, но там не очень такие нормальные хирургические условия для проведения операций. И все равно эти операции каким-то депутатам и министрам проводятся на базе шестерки либо РМПЦ травматологии и ортопедии.
Маглі б адказаць, каму гэта было выгадна, каму гэта было патрэбна і хто ну, з гэтага всего, гэтай справы, дзе пацярпелі пацыенты, найбольш атрымаў?
Ну, пострадалі, конечно же, пацыенты. Пострадала медицина вообще. Пострадали травматологи и ортопеды. А те, кто прошел по уголовным делам, они заплатили достаточно большие суммы для того, чтобы откупиться. Тут даже не откупиться, а им ставили такие предложения, от которых они просто не могли отказаться. То есть либо ты платишь, либо ты не платишь и присаживаешься. Если у тебя нет денег, то ну, продай квартиру, продай машину, возьми рассрочку или одолжи даже у нас и отдавай с процентами. Да? То есть основная такая линия была – это стрясти с людей денег.
Какие это суммы приблизно?
Суммы всем разные. Назывались там от 25 тысяч долларов и выше, плюс судебные издержки от 15 тысяч белорусских рублей и выше. Но скажу еще так, что даже не все фирмы-поставщики, даже не все фирмы-посредники, даже не все фирмы, которые каким-то образом были связаны с поставкой протезов в Республике Беларусь, прошли по уголовным делам. Что тоже нам говорит о том, что была ликвидирована линейка тех фирм, которые были неугодны нашей власти. Были ликвидированы те люди, которые были неугодны нашей власти. Вот. Да, конечно, мы этой правды не узнаем, но выглядит это на данный момент так, что те фирмы, которые каким-то образом были связаны, не все даже прошли по уголовным делам, по каким образом Генпрокуратура и те, к кому они подчиняются, выбирали тех, кого арестовывать, сажать, закрывать и выгонять, на данный момент тоже неизвестно.
Вы говорите про то, что люди были неугодны владе. Мается на увазе махшимые удел у протестах, те просто то, что думали докторы про то, что отбывалось в 2020 году.
И в протестах, и в переделке рынка, и попытка навязать платное эндопротезирование только клиники Мерси, и попытка оставить в Беларуси посредников эндопротезов иностранного производства только лояльных себе. С одной стороны, да, это была попытка это, нарубить денег, да, нарубить бабла. Вот. Это как с сигаретами и алкоголем, которыми ну, все мы знаем, кто в Беларуси занимается. Точно так же медицина, попытка подчинить денежные потоки на одного человека.
А вы говорите про то, что многие докторы теперь працуют в инших установах, где нема, ну, того хирургичного обсталявания для проведения этих операций. Люди изменили место працы, что докторы заплатили великие гроши, 25 тысяч долларов и выше. А те были выпадки, когда, ну, просто звольняли докторов, те они в вынику этого просто съезжали с Беларуси, и пациенты просто, ну, стратили специалистов высокого уровня, которые могли проводить вельми складанные операции.
После этого очередного дела из Беларуси уехали люди, которые еще, наверное, сомневались, уезжать, не уезжать. Да? То есть этим делом ортопедов руководство Республики Беларусь показало, кто на самом деле для них врачи, кто для них на самом деле обычные люди. Поэтому те, кто сомневался, они уехали. И, конечно, есть врачи, которые каким-то образом были связаны с оказанием высокоспециализированной помощи, которые тоже уехали из Республики Беларусь. Это не только травматологи, ортопеды, это люди со всех, не со всех, а совсем иных медицинских профилей. Если мы говорим далее про протезы и как сейчас обстоит очередь на протезирование, то очередь на протезирование сейчас контролируется Комитетом государственной безопасности и Генпрокуратурой. Вот. Во всех поликлиниках, во всех учреждениях эти списки активно проверяются. По всей республике активно поднимаются списки людей, которые требуют эндопротезирования, их сверяют, вычеркивают.
Чекайте, а КДБ вызначает, кого в шарзе первым, кого другим, и они имеют такой досвид вызначить, кому потребно наиперше?
Нет, я имею в виду, что сейчас просто так записаться на эндопротезирование тазобедренного либо коленного сустава не так просто. Вот. И все эти списки, которые были там с 18, 19, 20 года, они активно проверяются. Назначены определенные люди, которые занимаются этими списками для того, чтобы выявить людей, которые где-то уже поставили, людей, которые уехали по каким-то причинам из Республики Беларусь, людей, которые умерли в ковидную фазу, потому что этой статистики в Республике Беларусь как не было, так и нет на данный момент. Никто абсолютно не в курсе, сколько людей стоит в очереди, сколько людей нуждается в протезах, сколько протезов находится на складах, какой они годности и так далее.
Но это означает, что когда человек становится у шаргу на эндопротезование, то он идет под огляд, под проверку КДБ. Кто он такой, чему он становится?
Нет, тут не идет речь о том, что он становится сразу к ним на учет. Это говорит о том, что если раньше можно было просто получить справку и направление от поликлиники, прийти в медицинский центр и записаться, то на данный момент в той же шестерке, в том же РМПЦ, комиссии по протезированию, которые состоят не только из врачей этой клиники. Например, в той же шестерке в комиссию по эндопротезированию, которая решает положить человека в больницу, либо не положить, и записать его на очередь, либо не записать, люди из других клиник города Минска. Есть даже комиссия, так называемая, по внеочередному протезированию. Это люди, которые отстояли очень долго. Это люди с болями, это люди с деформациями, люди, у которых нарушена уже функция опоры и передвижения, которые не могут стоять год, два или три в очереди. Есть специальная комиссия по внеочередному эндопротезированию. И когда комиссия выносит решение, она заполняет достаточно много бумаг, которых раньше не было, где надо подробно написать, почему, как, на каких условиях, зачем, и вообще вот почему мы все решили, что этому человеку это нужно. То есть такое обоснование, которое будет проверяться вышестоящими инстанциями, в том числе и комитетом. На любую сейчас комиссию по эндопротезированию в городе Минске выделяются определенные квоты. То есть, если человек придет в поликлинику, ему сделают снимки, и доктор-травматолог в поликлинике захочет отправить на комиссию по протезированию, чтобы человека поставили на очередь, просто так он не сделает. Потому что на каждую поликлинику выделяются сейчас на данный момент определенные квоты, сколько в месяц поликлиника может выдать направлений в ту или иную больницу для того, чтобы человека поставили на очередь или решили, ставить ли его на очередь или нет. Вот так вот на данный момент это выглядит.
А як доктор травматолог ортопед, патлумашся, калі ласка, калі ну, вот гэтая чарга доўгая, калі тебя поликлиника не поставила ў гэтую чаргу, калі правіраючыя органы не вырашылі, што табе трэба тэрмінова рабіць, чым гэта пагражае чалавеку, якому патрэбнае протэзаванне, але ён это не зрабіў своечасова?
Это постоянные боли, это нарушение движения в крупных суставах, это постоянные мучения. Давайте такой очень плохой пример, да, приведем. Это как если бы кто-то сломал руку, она у него была деформирована и болела, а очередь на остеосинтез, допустим, через полгода. Или, ладно, полгода, там, через месяц, да, то есть вы представляете, человек не может ходить, не может двигаться, не может вести нормальный здоровый образ жизни, потому что вот такая вот, вот ситуация, которую никто не может объяснить. Комиссии какие-то есть, планы какие-то доведены, проверки какие-то ездят. По факту все как было, оно так и останется. И останется еще очень долго и будет еще даже хуже.
Еще один приклад. Писали у СМИ, что один из музыков у гурту Торбенд мае патрэбу ў тэрміновым пратэзаванні суставу, таму што ў яго выніку ковіду ці нейкай іншай хваробы, ну вот там, там нейкая крайняя стадыя. Якія шансы ў яго гэта атрымаць, калі ён знаходзіцца за кратамі?
Наверное, нулевые. К сожалению, к палітычным заключённым в тюрьмах, колоніях Республікі Беларусь сейчас относятся хуже, чем к убийцам и насильникам.
Невеселая у нас размова. Я хотела про вас крыху запытаться. Калі мы апошні раз размовляли, вы переехали из Украины в Польшу и как раз там спробовали рыхтаваться до испытов медичных. А як вам все удалось вам интегроваться в польскую медичную систему? Насколько это складано?
Ну, я вам скажу, что... По правде говоря, я приехал с такими мыслями и с таким ощущением, что сейчас все будет замечательно, хорошо, я подам документы, я быстренько получу разрешение и буду работать, но бюрократическая система в Польше, она, конечно, желает лучшего. Вот, документов я ждал достаточно долго, я наконец-таки их получил, я могу работать доктором. Вот, что, кстати, всем переезжающим желаю.
Рустам, я хотела еще про какую речь при конце размовы с вами поговорить. Вы представник Белорусского фонда медичной солидарности, уже вот несколько месяцев, может, полгода... Представники фонду проводят такие громадские мониторинг системы охова здоровья Беларуси. Потлумашьте, чему это важно, и как вот как раз у этой галине ортопедии, травматологии, люди, которые теперь слушают нашу с вами разговор, могут допомогти у вашей працы громадской?
Дело в том, что в существующей системе здравоохранения Республики Беларусь абсолютно нет никакой прозрачной статистики. Как показали события последних лет, начиная от ковида и далее, никто абсолютно не в курсе, даже главные внештатные сотрудники, даже тот же министр, что на самом деле делается в министерстве, не в министерстве, а в системе здравоохранения Республики Беларусь. И, конечно, наш фонд помогает не только медикам, которые вынужденно либо по своему желанию переезжают в другие страны. Наш фонд также помогает и собирать достоверную информацию, и доносить ее до простых людей, что на самом деле делается в Республике Беларусь в системе здравоохранения. Мы выбрали именно эту сферу, потому что мы в фонде все являемся медиками, и я считаю, что свою работу мы пока делаем достаточно неплохо. Хотя бы в сфере здравоохранения люди, которые остались в Республике Беларусь, они могут получать достоверную информацию и консультироваться с нами. Вот. И наш чат-бот, который мы организовали, и при помощи которого мы собираем эту информацию, он абсолютно безопасен.
Дякую великие, что пришли в эфир «Свобода премиум». Дякую, что поделились вашей экспертизой и рассказали про ситуацию в этой галине аховы здоровья Беларуси. Дякую великие.
Спасибо вам.
Гэта быў доктар артапед траўматолях Рустам Айзатулін, каардынатар Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Я Ганна Соўвась, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Некалі была на Радио Свобода программа «Мудрослоуи», сконцентрованную у приказках-прымавках «Мудрость белорусского народу» обмярковывал с суразмовцами Вячеслав Ракицкий. Я удельничал у передачи на тему «Законы, суд, турма» и вспомнил все это, на жаль, изнов актуальное. У белорусской паремиялогии в условиях адлюстравались разные историчные эпохи. Скажем, маем такие адекватные выхаваўча-павучальные приказки, як
«За правинку чешут спинку», «Які поступок, такая пакута, чия вина того кара, каб не было забароны, то б и свет не стаяў».
Яны адлюстроўваюць народнае звычаёвае права або паходзяць з эпохі статутаў вялікага княства, калі панаваў праўдзівы закон. Дарэчы, суддзі тае эпохі складалі прысягу са словамі
«А як на том справядліве прысягаю, так мне Божа паможы, а если б несправядлівее, Божа мя убій».
Суддзя аддаваў сваю рэпутацыю і само жыццё ў Божыя рукі, а не на ласку валадара ці спакусы. Параўнайма народнае стаўленне да суддзяў пазнейшай эпохі, як да сляпых выканаўцаў загаду нішчыць лёсы. Асудзіў гаршэй, як забіў. Вось гэтыя прыказкі ўзніклі, калі Беларусь была пад уладай Расейскай імперыі.
«Не давай, Божа, лячыцца ды судзіцца. З дужым не барыся, а з багатым не судзіся». Судзяць злодзея не за тое, што ўкраў, а за тое, што кепска схаваў. Дзе суд, туды не суць. За адным вінным 10 нявінных пакутуе. Была б спіна, дык і віна знойдзецца.
І іранічнае.
Праўды, як у судзе.
Такая сабе панарама судовых нораваў у несвабоднай дзяржаве. Тут і судовыя прывілеі для мажнаўладцаў, і прыкрыццё іхнае карупцыі, і хцівасць самых суддзяў. А галоўнае – бяспраўе чалавека перад карнаю машынаю чужой улады. Па мне, найглыбейшая прыказка «была б спіна, дык і віна знойдзецца». З гэтай мудрасцю пагодзіцца мноства нашых сучаснікаў. Як паказаў Хапун 25-26 сакавіка у Менску і не толькі, карная машына жарэ і зусім выпадковых людзей, адзіная віна якіх сапраўды толькі спіна. Дарэчы, і сталінскія пракуроры, адгукаючыся рэхам на беларускую народную мудрасць, казалі, быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца. Вось такая пераемнасць паміж уладаю царскай Расеі, сталінскага СССР і цяперашняю.
Туды, сюды, суды, суды, бягуць гады, ідуць суды.
Спадзяюся, што цяперашнія сядзельцы супакойваюць сябе векавой народнай мудрасцю, найперш імператыўным выразам
«Ад астрогу няма перасцярогу».
Гэта калі ў дзяржаве пануе самаўладства, а не закон. Дакладней, фармальна канстытуцыя і кодэксы ёсць, але сапраўднае становішча апісвае праславутая прыказка пра закон як дышаль. Дышаль – гэта або тоўстая аглобля пры парнай запрэжцы коней, або дэталь у плузе, карацей, інструмент, якім можна павяртаць у розныя бакі вялікую канструкцыю. Прыказка агульная для беларусаў, украінцаў, закон у пана як дышло, куды направить, туды і выйшло, і расейцаў. У палякаў яе няма. Хаця само слово «дышаль» – германізм, і да нас прыйшло, відаць, праз польскую. І ў літоўцаў няма. Вось такая супольная імперская спадчына для аматараў усходнеславянскага адзінства. Цяпер, хоць беларусы нібыта маюць сваю дзяржаву, недавер да карнай сістэмы застаўся. І ён агульнаграмадскі.
У беларускай клетцы нам жыць няўтульна так, бо мы на першым месцы па турмах і судах.
Цэлая вязанка прыказак сведчыць не проста пра недавер да суду, але пра ірацыянальны страх перад ім, як варожай, цёмнай стыхіяй, ад якой няма паратунку, дакладна ў духу кафкавага працэсу.
Лепш утапіцца, чым судзіцца. Ні за бацьку, ні за матку папалася. Праўды, як у судзе. На базары долі не купіш, а ў судзе праўды не знойдзеш.
Зрэшты, крэатыўная беларуская мова зберагла і адчайную экзістэнцыялісцкую самаіронію ў сувязі з так званым правасуддзем.
Калі будуць тапіць, то не будуць вешаць, а калі павесяць, то не ўтопяць. Усё роўна, ці за адну нагу вісець, ці за дзве цяляпацца.
Змрочная прыказка «кавальса грашыў, а слюсара вешаюць» жыва нагадвае падзеі пасля выбуху ў менскім метро ў 11 годзе. І сапраўды тады ж расстралялі віцебскага слесара. Але прыказка па праўдзе пра бессэнсоўнасць следчасудовай працэдуры. Тут чытайма Багушэвіча. Сам адвакат ён наглядзеўся прыкладаў, калі расейская судовая машына перамолвала наіўнага беларускага селяніна ці мешчаніна ці шляхціча.
«Я сам тут сядзеў, а за што?» Каб спыталі, дык я б не сказаў, і яны бы не зналі.
Гэта верш у Вастрозе. Уладу немагчыма перамагчы ў судзе, які ёсць складовай часткаю гэтай улады.
Дайце денег, падзяржыце нас, надо нам папоўніць залатой запас. Дайце на стабільнасць, жы будуць рады, если мы ад вас получым несколько мільярдаў.
Дайце грошай, бо няма каму падтрымаць фінансава нашую турму. Супракуратуру, КДБ спецназ, каб з падвойнай сілаю прыдушылі нас.
Што да турмы, то беларусы пры чужынскай уладзе разумелі яе фатальную непазбежнасць.
У астрог шмат дарог. Да астрогу латво знойдзеш дарогу. Харошы астрог, ды чорт яму рад. Да астрога, як да парога.
Моцна паўплывала на мову і ментальнасць масавае зняволенне беларусаў усіх станаў у савецкіх лагерах. Закон тайга, пракурор мядзведзь. Гэты спокліч ведалі на 1/6 частцы свету не горш, як слава КПСС. Думаю, зняволеным беларусам спатрэбілася старая мудрасць. Калі не вераць, не бажыся, калі б'юць, не прасіся. Магчыма, гэта правобраз сучаснай версіі з расейскай. Не вер, не бойся, не прасі. Дарэчы, што да Расіі, то хай мне будзе дазволена звярнуцца не да фальклору.
Адзінае адпаведнае месца для сумленнага грамадзяніна ў краіне, дзе рабства дазваляецца і заахвочваецца, гэта турма.
Леў Талстой. Масавыя пасадкі зноў актуалізавалі пытанне, як правільна і каротка па-беларуску называць акрэсцінскае завядзенне. Прымальнік-размеркавальнік, цэнтр ізаляцыі, трэба не гуляць у фальшывыя эўфемізмы. Турма і ёсць турма, нават калі яна для адміністрацыйных зняволеных. Вязніца, астрог. Так лепш, чым сюсюкаць савецкімі абрэвіятурамі ІЧУ альбо ЦІП.
Тебе в тюрьму, и при этом чуть не плачу, сам не знаю почему. Может, потому что ближе с каждым днем конец зимы. Может, потому что Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы.
І хай цяперашнія беларускія сядзельцы ведаюць пра сваіх вялікіх папярэднікаў. Так у менскім астрогу валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 63 гадоў, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь-Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы выдатных беларускіх дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, Гарэцкія. За палякамі сядзелі Тарашкевіч, Рак-Міхайлоўскі, Мятлава, Лошын, Луцкевіч, Астроўскі, Акінчыц, айцец Коўш. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі Каліноўскі, Танк, Машара, Таўлай, Гадлеўскі, Шырма. Раней у Вільні сядзелі Зан, Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Міцкевіч. Трэцяя частка ягонай паэмы «Дзяды» адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе і сядзяць. Але гэтыя пакуты нямарныя. Хай ім надасць сэнс і мудрасць беларускай мовы. З вамі быў Вінцук Вячорка.